Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Мы продолжаем тему, посвященную Поместному собору Российской Православной Церкви, который проходил в Москве с августа 1917 года по сентябрь 1918 года. Мы сегодня поговорим о том, какие из важнейших решений собора, касавшиеся высшего церковного управления, были реализованы после роспуска Поместного собора большевиками осенью 1918 года. В гостях у нас заведующий кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии профессор протоиерей Георгий Митрофанов. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте.
Насколько препятствовали гонения большевиков на православную церковь в деятельности патриарха и органов высшего церковного управления?
Надо сказать, что с самого начала это имело место уже в период между первой и второй сессиями собора. Я напомню, что первая сессия Поместного собора завершила свою работу в начале декабря 1917 года, а вторая сессия возобновила работу собора 20 января 1918 года. Стали происходить события, которые свидетельствовали о начавшихся гонениях на церковь и о готовности большевиков законодательно эти гонения увековечить в своей политике. Не случайно накануне открытия второй сессии Поместного собора патриарх Тихон и выпустил свое одно из первых посланий, в которое предавал анафеме отлучению от церкви тех православных христиан, которые участвуют в гонениях на церковь и в убийствах невинных людей. Потом Поместный собор буквально через два дня принял это послание как соборный документ. Собор, продолжая свою работу, предполагал на второй сессии как раз принять определение, касавшееся уже не высшего церковного управления, которое у нас существовало, а епархиального и приходского управления. Надо сказать, что в начале второй сессии стало известно об убийстве почетного председателя Поместного собора митрополита Киевского и Галицкого Владимира Богоявленского в Киеве. Это тоже произвело очень тяжелое впечатление на членов собора, потому что было ощущение начавшихся гонений. Именно тогда было принято беспрецедентное решение, согласно которому патриарх, в случае, если он будет арестован или убит, что, не дожидаясь этого, патриарх должен обеспечить правопреемство власти. Казалось бы, собор предполагал, что в случае с кончиной одного патриарха очередной поместный собор избирает другого, очередной срочно созываемый. Но на соборе на второй сессии стало ясно, что, разогнав учредительное собрание в январе 18 года, большевики будут удерживать власть еще очень долго. А значит, они могут попытаться разогнать собор или не допустить созыва Поместного собора, при этом ликвидировав патриарха, так или иначе. Поэтому было принято решение о том, чтобы, вот вопреки даже формальным канонам, патриарх назначил себе преемника с полнотой патриарших прав на должность вместо блюстителя и, не широко оповещая никого об этом, дал одному или нескольким таким кандидатам соответствующую грамоту в случае, чтобы, когда патриарх будет убит или скончается, или будет арестован на длительное время, этот местоблюститель мог приступить к исполнению обязанностей патриарха в церкви, исходя из того, что поместный собор может быть разогнут или не будет допущен его в созыв. Таким образом, с самого начала то, что было принято на соборе в первой сессии, приходилось корректировать. После того, как Поместный собор был большевиками практически распущен уже осенью 1918 года, получилось так, что огромное количество решений нужно было принимать действовавшим уже тогда, избранным на первой сессии собора, Синоду и Высшему Церковному Совету. Но начавшаяся гражданская война, обрушившиеся уже в 18 году репрессии, в том числе на епископов, привели к тому, что некоторые члены Высшего Церковного Совета и Священного Синода были физически устранены от возможности участвовать в заседаниях этих органов. Либо они оказывались в епархиях, которые были отделены линией фронтов гражданской войны, либо они были репрессированы, арестованы или убиты. И тогда приходилось вот в этих случаях патриарху своими указами назначать на их места других членов Синода, Высшего Церковного Совета, хотя это была прерогатива Поместного Собора. То есть происходило неизбежное усиление власти патриарха, не предусмотренное решениями Собора. Эта тенденция будет продолжаться и далее, и патриарху будет часто необходимо принимать решения действительно беспрецедентные. Ну, например, в 1920 году по инициативе патриарха Тихона было принято решение о том, что епархии, отделенные от канонического центра, то есть от Москвы, государственными границами новыми или линиями фронтов, могут создавать временные органы высшего церковного управления, которые принимают решения, которые раньше входили в компетенцию поместного собора. Потом они должны были бы утверждаться восстановленной каноничной высшей церковной властью. Все это предполагало то, что высшее церковное управление не сможет функционировать не только в условиях гражданского, но и в последующий период, ибо гонения большевистские продолжались постоянно, меняет просто свой характер, оно не сможет функционировать по тем принципам, по которым, которые были начертаны поместным собором. А отменить решение поместного собора, изменить их в соответствии с изменившимися обстоятельствами, мог ведь опять-таки другой поместный собор, который большевики созвать не давали. Напомню, что следующий поместный собор большевики разрешили созвать церковь лишь в 1945 году.
Отец Георгий, а в какой мере определения о приходском и епархиальном управлении, принятые на поместном соборе, были реализованы в последующие годы? И при большевиках как все-таки строилась епархиальная и приходская жизнь в церкви?
Конечно, репрессивная политика большевиков обрушилась прежде всего на приход. Большевики отдавали себе отчет, что разрушение прихода станет прямым путем к ликвидации церковной жизни. И вот уже, собственно, их декрет о свободе совести, так называемый, на самом деле, декрет об отделении церкви от государства, опубликованный 23 февраля 1918 года и инструкция к его применению, по существу законодательно отменяли существование прихода. Все храмы декретом о свободе совести объявлялись государственным достоянием. Для того, чтобы в каком-нибудь храме могла продолжаться приходская жизнь, необходимо было, чтобы группа прихожан из 20 человек подала соответствующее прошение в местный орган власти советской, и советская власть могла разрешить, а могла и не разрешить, исключительно произвольно это принималось это решение, этой самой двадцатке, группе прихожан из 20 человек, пользоваться бесплатно и временно всем тем, что составляло имущество прихода, от здания до утвари. Если власть не давала этого разрешения, храм закрывался, а приходская община по существу оказывалась вне храмового здания. Правда, в ответ на эти меры уже поместный собор предписал в таких случаях по благословению архиерея приходской общине действовать уже вне стен прихода, в том числе даже, например, в частных домах. Эта власть очень напугала, потому что, думая, что закрывая храмы, они разрушают приход, они увидели, что в таких случаях, в случае массового закрытия храмов, приходские общины могут уходить почти что в подполье, на нелегальное положение, что их особенно насторожило. Вот. Но во всяком случае, вот при таком отношении к храму, замена по существу в советском законодательстве понятия «приходское собрание» понятием «двадцатка», полное исключение возможности для настоятеля определять жизнь прихода, он был по существу наемником для «двадцатки», и лишение архиерея права самому решать, кого куда назначать, по существу власти разрушили вот тот принятый собором принцип организации приходского управления. С другой стороны, надо иметь в виду то обстоятельство, что архиереи той поры и в особенности многие священники проявляли немало инициативы в этом отношении, брали на себя ответственность и по существу, находясь в формальном конфликте с существовавшим советским законодательством, продолжали свою деятельность, хотя, надо сказать, именно с 18 года в нашей приходской жизни появятся понятия, которые сейчас в сознании особенно пожилых православных христиан существуют. Если у них нет понятия приходского собрания, понятия «двадцатки». Хотя эта двадцатка была создана именно советским законодательством, и никакого отношения к приходскому уставу ни тогда, ни сейчас не имеет.
Отец Георгий, а насколько для нас сейчас актуально наследие поместного собора в области разработки принципов высшего церковного управления? И какие бы мы могли преодолеть проблемы в церковной жизни, если какие-либо из этих принципов все-таки были реализованы на практике?
Напомню, что в 1939 году у нас уже было вместо почти 60 тысяч приходов, только 150, было практически полностью уничтожены все формы церковной жизни. Единственное, что оставалось, это Московская патриархия, управление, в которое осуществлял провозгласивший себя патриаршим местоблюстителем митрополит Сергий Строгородский. Да, усилилась очень резко вертикаль власти. И эта тенденция сохранилась и по сей день. Власти она устраивала, советские, длительное время в послевоенный период, даже тогда, когда политика на полное уничтожение церкви прекратилась, она была дополнена политикой использования церкви. В это время властям казалось удобней управлять церковью, манипулируя патриархом. Но вот когда рухнул коммунистический режим, и у нас уже стали созываться свободно церковные соборы, полномочия патриарха у нас остаются гораздо более широкими, чем они были предусмотрены определением поместного собора 17-18 года. У нас несколько иной сейчас церковный устав. Вот. Точно так же статус Высший церковный совет является совершенно иным органом, нежели он был согласно решениям поместного собора 17-18 годов. Полномочия синода отличаются от тех, которые имели место тогда. Точно так же и на уровне епархиального управления, и приходского управления. Права соборных органов власти в значительной степени ограничены. Но даже тогда, когда они не ограничены, очень показательно, что у подавляющего большинства мирян и духовенства нет потребности активно участвовать вот в самоорганизации церковной жизни. Вертикаль власти у нас пронизывает все. Все ждут. Прихожане решения настоятеля, настоятели решения архиерея, архиерей решения синода и так далее. В условиях современной жизни подобного рода система, она оказывается на самом деле менее жизнеспособной. Теряется связь между состояниями умов и сердец основной массы церковного народа и теми, кто руководит церковной жизнью. А вот эта потеря этой внутренней связи чревата тем, что церковь оказывается такой бюрократической системой, в которой инициатива отдельных мирян или священнослужителей не поощряется, подчас наказуется, но при этом все ожидают от высшего церковного руководства конкретных и четких распоряжений. А высшее церковное руководство не может претендовать на полноту всеведения. И вот поместный собор 17-18 года как раз исходил из того, что для того, чтобы власть патриарха, власть синода была действенной, необходимо наладить постоянный контакт и патриарха, и членов священного синода, и высшего церковного совета, членов собора с полнотой, с соборной полнотой церкви, которая, естественно, прежде всего имеет место на приходских общинах. Но у нас нет сейчас приходской общины, как в подавляющем большинстве приходских храмов. И это одна из главных проблем нашей церковной жизни, потому что, принимая свои решения, поместный собор исходил из того, что, несмотря на всю бюрократизацию, которая была характерна для церкви в синодальный период, приходская община в дореволюционной России и в русской церкви 20-х годов, несмотря, кстати, на гонения, была гораздо более действенным и конкретным органом выражения соборного сознания церкви.
Спасибо, отец Георгий, за очень интересную беседу. Нам с вами, к огромному сожалению, пора прощаться.
До свидания.
Дорогие телезрители, как мы с вами видим, Поместный собор Российской Православной Церкви 1917-1918 годов – явление уникальное в истории Церкви. Над его мудрыми решениями церковным историкам еще предстоит работать. А я напоминаю, что на сайте слово.тв.ру вы можете посмотреть все предыдущие выпуски программы «Слово». До новых встреч!